Да, Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Божий в духе каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие и за все, что мы уже имеем в Духе Твоем. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены Твоим Духом. И мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем, на основании Твоего Слова, мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Твой и за все, что мы уже имеем в Нем. В Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы принимаем это с благодарением. И просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия, если мы хоть в чем-то были безразличны к Твоему Слову, мы каемся во имя Иисуса, и мы отрекаемся от всякого нарушения и непослушания во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом истины, наставь каждого из нас на Твою истину. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей направляй и веди каждого из нас. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. И мы с благодарением принимаем, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем прямо сейчас свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной и бесовской. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень на этом месте. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. И я молюсь за каждого присутствующего, Отец. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Благодарим Тебе за сегодняшнюю встречу, за все, чему Ты будешь учить нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы не останемся прежним. И мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезней, духа немощи и духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за все, что мы уже имеем в Тебе, и за все, чему Ты учишь нас. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе. Мы верим, что мы больше не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание, за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. Я верю в это. Хорошо, мы с вами продолжаем рассматривать тему, которая называется «Спасение души или обновление ума». Ну, я верю, что вы уже догадались, что это тема для рожденных свыше. Именно для рожденных свыше. Апостол Павел говорит, что мудрость же мы проповедуем между совершенными или между рожденными свыше. Но не мудрость века сего, а мудрость, которую предназначил Бог. Есть мудрость, которую Бог предназначил для рожденных свыше. И мы как раз и уделяем время тому, чтобы увидеть эту мудрость, чтобы увидеть мудрость Божию. Мы понимаем, что мудрость Божию умом не понять. Поэтому мы стараемся ее увидеть в Слове. Поэтому тема спасения души или обновления ума, она именно предназначена для рожденных свыше. Потому что рождение свыше автоматически в жизнь рожденного свыше ничего не приносит. Рождение свыше – это наполнение вашим Божьим присутствием. Рождение свыше – это возвращение вам вашего наследия. Рождение свыше – это наполнение вас дарами. То есть рождение свыше связано с вашим духом. И ваш дух рожден свыше. Новое творение. Именно сказано о вашем духе. Все, что касается вашего ума, оно остается прежним.
в своем уме вы остаетесь тем же, кем были и до покаяния. Нет, теперь вы знаете, что что-то произошло, потому что Писание говорит, но в своем уме вы остаетесь прежним. Рождение свыше не сразу не поменяет обстановку в вашей квартире. Рождение свыше не изменит сразу то, как вы разговариваете и о чем вы разговариваете. Рождение свыше не изменит вашу работу и то, сколько вы получаете на работе. Рождение свыше открыло вам доступ к тому, что принимать придется вам. И основным препятствием на пути принятия от Бога становится даже сколько не сам сатана, сколько не обновленный ум. Именно не обновленный ум. И апостол Павел, видя это, видя как народ Божий, рожденный свыше, исполненный духа и силы, продолжает жить в ветхом наследии, умоляет народ Божий обновлять свой ум. И обновление ума – это не предложение, это заповедь. И мы с вами проводим исследование в этом вопросе – спасение души или обновление ума. Но всегда стоит вопрос, чем обновлять свой ум. Ответом на этот вопрос является сам Господь Иисус, потому что в Писании написано, что с самого начала своей жизни на земле Он преуспевал в премудрости Божьей. Мудрость Божия как раз и является то, чем нужно обновлять свой ум. И на одной из встреч мы с вами говорили о том, что мудрость Божия для человека – это не то, что нужно понять. Хотя именно часто попадаются в эту ловушку сами верующие. Они пытаются понять Бога, понять Его мудрость, понять Его пути. Мудрость Божию не нужно пытаться понять. Особенность мудрости Божией состоит в том, что она наполнителем как раз и является. Наполнителем ума. Ваш ум уже чем-то наполнен. Он как сосуд. То, что туда налили, то там и находится. Что было туда налито в свое время? Мудрость земная, душевная, бесовская. И теперь обновление ума – это вычеснение одного и наполнение его другим. Мы с вами говорили на прошлой встрече, на позапрошлой встрече, что мудрость Божия – это духовный наполнитель для ума человека. Это не то, что нужно понять, это то, что становится тем, в свете чего мы начинаем понимать. Помните, мы с вами говорили о том, что человек смотрит глазами, а видит все в свете содержимого своего ума. Человек слушает ушами, а слышит в свете содержимого своего ума. В результате за то, что человек видит и что он слышит, отвечает содержимое его ума. А теперь вопрос. Если содержимое ума, мудрость земная, душевная, бесовская, возникает, чьими глазами он смотрит, чьими ушами он слышит. И понятное дело, он услышит не во благо. И мы говорили с вами, что такое благоразумие. Благоразумие – это когда содержимое ума человека во благо ему. Писание говорит, добрый ум доставит приятное. Писание говорит, благоразумный видит беду, а неопытный не видит. Мудрость Божия, мы говорили с вами, это не то, что нуждается в нашем понимании. Мудрость Божия нуждается в том, чтобы мы ее вложили в свой ум. И мудрость Божия сделает нас способными смотреть Божьими глазами, слышать Божьими ушами. Мы начнем ходить Его путями. Поверьте, это не будет тяжело. Сейчас во многом вы испытываете определенные трудности в том, чтобы ходить Его путями, подражать Ему. Почему? Потому что в вашем уме вы научены чему-то другому. Идет конфликт. Об этом конфликте мы говорили. Это конфликт души и духа. Это конфликт содержимого духа и содержимого души. В духе вы один человек, в своем уме вы другой человек. На служении вы один, после служения вы другой. Это тяжелый образ жизни. И для того, чтобы этот образ жизни все-таки закончился, а у вас было все в гармонии, гармония духа и души, обновление ума является важным следующим этапом после рождения свыше. Чтобы все спаслись и достигли чего? Познание истины. Познание истины как раз и связано с обновлением ума. С обновлением ума чем? Истиной. Истиной. И уже на прошлой встрече мы с вами говорили об истине. На прошлой встрече мы с вами стали рассматривать, что находится в Богом определенной мудрости для человека. То есть Бог приготовил определенную мудрость. Именно ту мудрость, которую он хочет, чтобы человек вложил в свой ум. Понимаете, это не так много по сравнению с тем, что нам еще предстоит узнать. Но эта мудрость как раз предназначена для того, чтобы мы сейчас, живя на этой земле, могли жить на этой земле, уже практикуя жизнь в Царстве Божьем. Он хочет, чтобы, живя на этой земле, мы уже жили с полным осознанием Его присутствия. Слышите? Мы научились жить в присутствии сатаны. Мы научились подражать Ему. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ангельская приучила нас к этому. Мы знаем, как подражать сатане. Мы знаем, как жить в Его присутствии. А теперь мы будем учиться жить в Божьем присутствии, подражая Богу, ходя Его путями. И все это готово произвести в вашем уме, в вашем духе это уже производится. Мудрость Божья. Мудрость Божья. Хорошо. На прошлой встрече мы с вами стали рассматривать, я повторю некоторые основные моменты, мы стали рассматривать содержимое Божьей мудрости. И изучая содержимое Божьей мудрости, мы начали с решения, которое принял Бог, прежде чем что-либо начал планировать. И это решение мы увидели из послания к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Я не буду читать весь стих, но я прочитаю его последнюю часть, которая и является решением Бога, тем решением, которое было принято Богом прежде, чем Он что-либо начал планировать. И вот это решение. Все им и для Него создано. То есть у меня в свое время, я верю, что у многих верующих сформировалось такое представление, что Бог сотворил землю для человека. И я так тоже думал. Я так думал, пока я не стал изучать Его мудрость. А Его мудрость как раз говорит, что Бог сотворил или спланировал и сотворил землю не под человека, а под себя. Под себя. Это очень важное первое решение, которое стало опять-таки, может быть оно первое, может быть оно не первое, но мы его рассматриваем в нашей теме как первое решение, которое легло в основании планирования. То есть все, что спланировал и приготовил Бог, Он спланировал и приготовил под себя, под свои качества. Под свои качества. И мы с вами говорили о том, что Бог есть истина. Мы подошли к этому, и мы говорили об этом, что Бог есть истина. Следовательно, все, что спланировал, все, что Бог приготовил под себя, есть истина. И мы говорили о трех качествах истины, записанных в книге Екклесиаста, где Екклесиаст говорит: познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовеки. К этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить. То есть мы с вами увидели на основании первого Божьего решения, что все, что спланировал и приготовил Бог в своей мудрости, истинно. Заметьте, мы еще не стали рассматривать сам процесс планирования. Мы рассматриваем первые шаги, которые открыты нам в Писании. Возможно, кому-то может показаться это все излишним. Опять-таки, вы в полном праве имеете не обращать на это внимания. Мы изучаем сами Божью мудрость. Возможно, кому-то покажется это излишним, а возможно, кому-то наоборот оно нужно. Поэтому мы все-таки с вами, слушая эту тему, рассматривая эту тему, оставляем возможность Духу Божьему распределять, скажем так, кому надо эта тема, а кому не надо. Потому что в свое время, поверьте, я был бы много рад чего отдать, чтобы иметь системно построенные представления о Боге, о Его путях, а тем более об обновлении ума. Если бы мне кто-то сказал, что рождение свыше следующим шагом предполагает обновление ума, поверьте, я бы не стремился столько раз наступать на грабли в шлеме спасения. И жизнь бы, я верю, что моя бы складывалась по-другому. Но после рождения свыше я думал, что все, что нужно делать дальше, это ожидать Его пришествия. И мы сидели и ждали. Наступая на одни и те же грабли снова и снова и снова, и утешая себя тем, что тем самым мы изменяемся. Это был обман. Это был обман. Если бы я знал, что обновление ума – это следующий важный, жизненно важный шаг, я бы делал это целенаправленно. Но я об этом не знал, и мне это не говорили. Сейчас же эти знания, они помогают увидеть, насколько это важно. Насколько мы успеем обновить свой ум, это другой вопрос. Но это надо делать. И причем обновлять ум свой, поверьте, нужно не всем подряд. Как я вам говорю, что в свое время, когда я покаялся, мне сказали: читай Библию. Я начал читать. Я дошел до книги чисел, и мне хотелось вознестись. Потому что ту резню, которую я читал, и мне говорили, Бог, любящий Бог, я дошел до книги чисел, где конкретно говорит, возьми нож и перережь всех. Я говорю, стоп, а где же любовь? Это слава Богу, что меня в свое время Бог сразу остановил. И были люди, которые сказали, не надо тебе начинать читать книгу чисел. Ты только недавно покаялся, читая Новый Завет. Смотри на любовь Божию. О, все, я стал читать. Я думаю, что вы тоже, может быть, сталкивались с такими вещами. Насколько иногда не хватает просто системных знаний. Просто простых системных знаний. Хотя в школе мы это практикуем. Я имею в виду в простой, даже в средней школе. Заметьте, вы никогда не направите своего ребенка, минуя первый класс, девятый. Ну, в церкви это происходит. Человек покаялся, и мы сразу его на передовую. А там уже что от него осталось? Соберем и будем молиться за исцеление. Поверьте, это серьезный момент. И многие притыкаются в этом вопросе. Нам нужен определенный порядок. Хорошо, поэтому эти знания, я верю, что они кому-то внесут порядок. Потому что у кого-то, возможно, возникнет вопрос с обновлением ума, возникнет вопрос, чем обновлять свой ум, возникнет такой вопрос. И я верю, что Дух Божий поможет ему ответить через эти знания на этот вопрос. Итак, мы с вами продолжаем говорить о том, что находится в мудрости Божией, приготовленной для ума человека. Мы говорим о том, что важно вложить в свой ум. И если вы вложите это в свой ум, то вы будете видеть себя такими, какими видит вас Бог. Хорошо. Первое решение, которое Бог принял, прежде чем что-либо начал планировать свою мудрость, это было решение сотворить все под себя. Очень правильное решение. Второе решение, о котором мы сегодня будем говорить, оно звучит следующее. Сотворить духовное творение человека по образу и подобию своему. Это второе важное решение. Как раз сейчас я хочу вас с ними познакомить. Это было второе решение. Сотворить человека по своему образу и подобию. Решение Бога сотворить по своему образу и подобию, он принял его, прежде чем что-либо начал планировать своей мудростью. И это решение мы с вами видим из слов Бога при сотворении. Сотворим человека по образу нашему. Эти слова Бога, они были сказаны на основании того решения, которое было принято прежде. Поэтому очевидна связь. Вы видите связь между первым и вторым решением? Первое решение – сотворить все под себя. Второе решение – сотворить того, кто будет жить на земле, сотворенной под него, по своему образу и подобию. Ну, это логично даже. Это логично. Почему мы рассматриваем Бога как стандарт и образец? Потому что, изучая Его, мы узнаем себя. Под кого Бог спланировал все на земле? Под себя. Следовательно, для того, чтобы жить на этой земле в гармонии, нужно кого изучать? Его. Вот вам начало и конец, альфа и омега. Все им и для него, все от него. Он источник всего, Ава Отче. Оно все с этим связано. Поэтому второе решение, которое принял Бог, сотворить человека по образу своему и подобию. И эти два решения, и еще одно, мы будем говорить на следующей встрече, и еще одно решение, мы его отметим на следующей встрече, они стали базовым или основополагающими решениями для дальнейшего планирования всего, что будет находиться в богоприготовленной мудрости для человека. Другими словами, они стали руслом, они стали соответствием, они стали ориентиром для мудрости Божией в отношении всего, что Бог будет планировать. А теперь возвращаемся ко второму решению. Решение Бога сотворить подобного себе духовное существо стало определяющим, как мы уже сказали, для его мудрости. Но определяющим не в том, какие качества должны быть у человека. Помните, на прошлой встрече мы говорили, а может быть на позапрошлой встрече, что Бог не планировал человека. От кого-кого, а человека Он не планировал. Почему Он не планировал человека? Ну, потому что тот, кто должен будет жить на земле, будет по его образу, потому что все под него. Поэтому, когда мы говорим с вами, что Бог принял решение сотворить человека по образу своему, мы говорим сколько не о том, что мудрость Божия будет планировать качества человека, сколько о том, что мудрость Божия будет планировать, какая миссия или призвание будет у каждого духовного творения человека на земле. Это планировала мудрость Божия. Также мудрость Божия должна была планировать, когда мы еще дойдем до самого планирования, мы сейчас говорим как в будущей форме времени. Мудрость Божия должна будет спланировать обеспечение жизни и призвание каждого человека. Мудрость Божия в свое время будет планировать время проявления каждого духовного творения человека во плоти на земле, а с ним и начало реализации призвания. Мудрость Божия будет планировать место реализации каждого призвания на земле. Знаете, если бы в свое время я знал эту мудрость. Я думал, что мое день рождения – это спасибо папе и маме. Но, исходя из этой мудрости, я понял, что мое день рождения – это не день рождения, это день воплощения. Пришло время, и в Божьем плане было запланировано, чтобы определенный дух с определенной миссией, с призванием, должен был бы воплотиться, прийти на землю и в свое время реализоваться. Поэтому вы не встреча папа и мама. Нет, спасибо за ним. Спасибо, конечно, за них и за то, что они сделали. Но в первую очередь, вы Божий промысел. Вы тот, для чего вы пришли. Это вот тоже очень важная мудрость. Поэтому мудрости Божией это все будет планироваться. Мы еще будем об этом говорить. Но все это будет планироваться для человека из учета качеств Духа Божьего. Бог не планировал человека, но планируя все для человека, Он планировал из учета качеств Духа Божьего. То есть мудрость Божия должна детально и во времени спланировать каждую сферу жизни, каждого человека в целом. Представляете, ваша жизнь спланирована посекундно. Другое дело, что в ваших умах вы этого еще пока не видите. Но Писание говорит в книге Деяний 15-18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела Его, в том числе и в вашей жизни». А Псалом 138-16 стих записан так. «В твоей книге, это в книге Божьей, записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Так что, смотря на календарь, смотря в завтрашний день, уж поверьте с Писанию, что он уже давно расписан. Брат Амитар, а что же мне делать? Дух истины, который в вашем духе, с какой целью пришел в вашу жизнь, наставить вас на истину и возвестить вам что? Завтрашний день. Брат Амитар, зачем мне возвещать завтрашний день? Чтобы ты вложил его в свои уста и сказал. И сказал. Вы же произведением уст своих живете. Если вы не скажете завтрашний день, то в завтрашнем дне вы будете иметь то, что вы сказали в прошлом дне. И позапрошлом дне, и позапрошлом, позапоза. Брат Олег, так зачем мне там все иметь? Но вы сказали. В духовном мире все, что вы сказали, это ваша воля, это ваш выбор. Поэтому вам лучше знать, что сказать от Бога. Хорошо. Итак. Мы с вами говорим о том, что мудрость Божия, начиная планировать, основывалась на Божьих решениях. Первое решение, что все спланировать под Бога. Второе решение, что человек или дух, духовное творение, которое будет жить на земле во плоти, будет по образу и подобию Божьему. И одно из качеств духовного Божьего творения, которое будет на земле жить, это качество Духа Божьего, которое мы сейчас и отметим, так как оно является определяющим. Это, кстати, качество вашего Духа. Я вас познакомлю с одним из качеств вашего Духа. И это качество Духа Божьего, такое простое качество, как личность. Но с одной стороны оно простое, но с другой стороны оно ответственное. Когда вы узнаете, что такое личность, вы поймете уровень своей ответственности на этой земле. Определение слова «личность» в толковых словарях настолько разнообразное, что записывать его даже нет смысла. Я взял одно определение, потому что все определения в толковых словарях далеки от Бога, поэтому их нет смысла рассматривать все подряд. Я взял одно. Личность.
Латинская персона. Человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности. Я взял самое короткое, которое не запутывает, потому что все остальные они просто запутывают. И ни одно из толкований слова «личность» ни в коем случае не связано с Богом, поэтому рассматривать их не было смысла. Но самое интересное, что слово «личность» рассматривать вне Бога вообще нет смысла. Потому что слово «личность» как раз и происходит от Бога как таковое. Потому что есть на земле только одна личность, которая совершенна во всем. Это Бог. Вот она неизменная личность, чистая личность, которая слово «личность» оставляет чистым такое, как оно есть. Бог и есть личность. Следовательно, качества Бога являются качествами истинного понимания личности. Каждый присутствующий здесь личность. И нам неплохо бы знать, что означает слово «личность» и что оно значит в Божьих глазах. Поэтому мы не будем брать все остальные определения, возьмем Божьи качества и рассмотрим качество личности. Хорошо, итак, начнем изучение качества личности. Потому что когда мудрость Божья планировать будет все под Бога, она будет планировать с учетом этого качества, личности. Что отличает, изучаем качество личности, что отличает Бога как личность от других духовных творений и недуховных творений, живущих на земле? Что отличает Бога? Я понимаю, что этот вопрос сложный сам по себе, но ответ на него не такой-то сложный. Бога отличает право выбора. Вообще личность имеет право выбора. Если у человека, как личности, забрать право выбора, можно ли его назвать личностью? Нет. Значит, личность до тех пор личность, пока имеет право выбора. Скажите, Бог заинтересован иметь дело с рабами? Нет. Поэтому Бог всегда будет делать все, чтобы вы оставались личностью. Помните об этом? Помните, потому что подражать Богу, вы должны давать возможность людям оставаться личностями. Я знаю, что у людей, ведомых мудростью Божией, не очень-то есть желание кому-то оставаться личностью. Я господин над тобой. А если ты господин над ей, то она уже не личность. А если она не личность, то она уже не по образу и подобию Божьему. А если она не по образу и подобию Божьему, то по чьему она образу? Это очень важная мудрость. Личность имеет право выбора. Конечно, мы не говорим о праве выбора между хлебом и там еще какой-то пищей. Мы говорим о праве выбора между добром и злом. Это основное право выбора. В свое время сатане удалось насадить следующее право выбора. Из двух зол выбираем меньше. Если вы выбираете из двух зол, это не право выбора, это рабство. Раб выбирает из двух зол меньше. Вот почему люди, живя в мире, считая себя свободными, на самом деле рабы. Потому что свободный – это тот, кто имеет право выбора. А кто не верит в Бога, у того нет выбора. У того нет выбора. Он может выбирать только одно – зло, и ничего кроме зла. Поэтому позиция «Бога нет» – это отсутствие права выбора, полное отсутствие. Личность имеет право выбора между добром и злом. Вообще, это удивительно сама по себе мудрость, потому что в свое время мне задали вопрос такой, после подобной темы. Брат Олег, если личность имеет право выбора, то вы хотели сказать, что Люцифер был личностью? Опять-таки, здесь просто неправильный подход к самому вопросу был. Мы не говорим о том, что Люцифер имел право выбора. Вообще, кто сказал, что он имел право выбора? Когда мне задали этот вопрос, я послушал Дух Божий. И Дух Божий дал мне следующий ответ на этот вопрос. Я вам его прочитаю. Архангел Люцифер, как и другие ангелы, не имеют права выбора между добром и злом. Вот на что нужно для этого обращать внимание. Так как это право дается не на раз, а позволяет опять сделать право выбора. Право выбора не существует один раз.
Архангел Люцифер только подумал о том, чтобы выбрать быть тем, кем он не может быть, и он тут же пал. То есть Люцифер преступник, он не выбирал. Он приступил закон об ангелах, одна из статей которого гласит, они служебные духи. Именно по этой причине он пал. Он решил стать тем, кем он быть не может. И как только он об этом задумался, он тут же пал. Он даже выбора своего не сделал, потому что у него его не существует. Удивительная сама по себе тоже мудрость. Смотрите, Люцифер пал, потому что решил стать тем, кем он быть не может. Человек пал, потому что решил стать тем, кем он не должен быть. Вот такая простая мудрость. Человек не занял свое место и пал. Ангел занял не свое место и пал. Это простая мудрость, что всякий раз, когда вы пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь, это всегда приводит только к одному. Нам нужно занять свое место, мы дети Божьи. Именно, хорошо, итак, если личность выбрала зло, то осознав, она может исправиться и выбрать добро. Это говорит о том, что истинное право выбора предполагает всегда возможность повторного выбора. Это обязательно. Истинное право выбора всегда предполагает право на повторный выбор. Заметьте в Эдемском саду, Бытие 3 глава 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы не простер он руку свою и не взял также от дерева жизни и не вкусил». Возникает вопрос, почему Бог не разрешил Адаму вкусить от дерева жизни? Потому что Бог не хотел, чтобы Адам вечно жил со злом. Это так просто. Бог не хотел, чтобы Адам вечно жил со злом. Потому что Бог есть любовь, Бог есть добро. Бог хотел, чтобы Адам вечно жил не в присутствии сатаны и Бога, а в присутствии только Бога вечно. Поэтому Бог не разрешил это. Но выбор он имел. А это говорит о том, что человек – личность. Если нет права вернуться и исправиться, то нет и выбора. И нет и выбора. Как мы знаем из Писания, что человек сделал неправильный выбор. Заметьте, он остался на земле. Это уже о чем-то говорит. Остался на земле. И Бог не говорил, конечно, делать ему такой выбор, но он имел такое право. Помните об этом право. И если бы у человека не было права выбора дальше, то потоп полностью смыл бы все человечество с земли. Но человек имел право выбора и дальше. Право выбора или то, что имеет Бога, Божье качество, личность, подтверждало удивительное дерево в Эдемском саду. Дерево познания чего? Добра и зла. Оно также говорило о праве выбора. Если бы Бог не насадил в Эдемском саду дерево познания добра и зла, в Эдемском саду гулял бы раб. А теперь скажите, если вы лишаете человека права выбора, с кем вы будете иметь дело? С рабом. Если вы лишаете человека права выбора, вы имеете дело с рабом. Я не разрешаю тебе так поступить. У вас в гостях раб. И вы будете иметь дело с рабом. А вам уже потом самим не понравится. Правда, что мне не понравится? Он станет не творческой личностью. Раб творческим не бывает. А если раб не творческий, то он постоянно будет делать все только под вашу указивку. Он никакой инициативы проявлять не будет. И вам это надоест. Вам скучно будет с безличностной якобы личностью. Люди так загоняют другие. Я не видел ни раз, как люди настолько диктатурой загоняли мужей или жен, что те уже на цыпочках ходили и никакого творчества. И им уже было неинтересно. Да с ним неинтересно. Так его загнали. Хорошо. Поэтому никогда не лишайте людей права выбора. Никогда. Это мудрость, очень важная мудрость Божия. Следующее, что важно знать о качестве личности. Это у личности за правом выбора стоит право на ошибку. Это очень важное право, которое Бог дал нам. Как мы уже говорили, что Бог не давал человеку разрешения на ошибку, но это право это допускало. Такого права у рабов нет. Бог сотворил по образу и подобию человека и дал ему право на ошибку. Знаете, это удивительная тоже сама по себе мудрость, потому что что-то постоянно побуждает нас сделать все, чтобы никто не ошибался. Никто не ошибался. Но если вы лишаете человека права на ошибку, он также перестает творчески думать. Другое дело, вы все должны предоставить человеку вот истина, а вот ложь. Выбирай. И если он выберет ложь, то он потом поймет, что нужно вернуться к истине. Это тоже очень важная мудрость. Особенно в воспитании детей, потому что родители всегда стараются лишить детей права на ошибку. Всегда, это в основном. Я это замечаю, не буду говорить откуда, но я замечаю эти вещи. Я говорю, стоп, никогда не лишай ребенка права на ошибку. Объясни ему, почему нельзя, и объясни, как лучше. И дай право выбора. Если наоборот, только как нельзя, как нельзя, как нельзя, то он вырастет рабом. В свое время мы росли в такой системе. Мы знали свои обязанности, но не знали своих прав. Вот вам и система рабства. А мы считали, что мы живем в свободном обществе. Но нам постоянно говорили, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. Мы покаялись и пришли, ты должен, ты должен, ты должен. Нет, стоп, ты имеешь право. Ты имеешь право, ты имеешь право. И вот будет, если ты не послушаешь. И вот будет, если ты не послушаешь. Поэтому всегда помните о право выборе, как на право на ошибку. Мы не говорим о том, что нужно делать ошибки. Но мы изучаем Бога, мы смотрим на Бога. Бог не лишал вас права на ошибку. Заметьте, каждый из вас имеет право грешить день столько, сколько хочет. Мы не говорим о том, что можно грешить, но вас никто не лишает этого права. Возможно, вы каким-то правом грешить воспользуетесь один раз всего, больше не успеете. Но вы такое право имеете. Мудрость земная обучила людей не предоставлять этого права людям, говоря это как забота. Я забочусь о нем, я страхую его везде. Знаете, рассматривая эту мудрость, я видел, что Бог не лишал права на ошибку Моисея, не лишал права на ошибку Давида с Версавией, не лишал права на ошибку Иуду, Бог не лишал Павла, Петра, никого не лишал права на ошибку. Потому что Бог хочет иметь дело с личностями. И вас тоже не лишит права. Я знаю, что непонимание этого вопроса во многом привело к тому, что люди говорят, что Бог допустил. Нет, Бог предоставил право на ошибку, чтобы вы не допустили. Чтобы вы не допустили. Бог предоставил эту вам возможность. Мудрость Божия исключает рабство человека, так как оно, мудрость Божия, исключает всякое подчинение человека человеку. Бог сотворен любить, а любовь предполагает добровольное подчинение. Добровольное подчинение. Помните о добровольном подчинении. Хорошо, итак, мудрость Божия, планируя все, или еще планируя все, все, что связано с духовной личностью во плоти, будет учитывать право выбора. То есть мы с вами рассматриваем, что когда мудрость Божия будет планировать все для созданного по образу и подобию Божьему, она будет учитывать какое качество? Личность. То есть то, что будем планировать, мудрость Божия, она будет планировать для личности. О, это важно знать. Подождите, а если для личности? Будет ли она бить вас по рукам, если вы это не выберете? Нет. Смотрите, вы имеете право выбора, посадить фасолью или посадить редиску. Право выбора. Правда, я не люблю редиску. Так зачем садишь? А вот было, да, решил посадить. Вот в этом право выбора. Вот в этом право выбора. Во всяком случае, сейчас вы можете как бы считать, ну, брат Олег, какая разница, ну, что это за право выбора? Поверьте, это очень серьезное право выбора. Если бы не это право выбора, никто бы из нас покаяться даже не смог. Хорошо, давайте дальше рассматривать следующее очень важное качество Духа Божьего, которое нам важно знать, и оно стало определяющим для будущего планирования в мудрости Божьей. Это качество господства Духа Божьего. Давайте еще раз вернусь к планированию. Бог принял решение сотворить все под себя. И Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию. Учитывая, что Бог сотворил, решил сотворить человека по образу своему и подобию, то значит те качества, которые есть у Духа Божьего, будут и у того, кто будет жить на земле. Правильно? И первое качество мы уже отметили. Личность. Второе качество – господствующий дух. О, это серьезное качество. Господствующий дух. Планируя духовное творение во плоти, из учета этого качества, мудрость Божия будет планировать творение, которое сотворено завершающим. Именно перед этим или этому творению будет представлено все творение. Мы знаем это из книги «Бытие». Человек сотворен в кульминации. Человеку представлено все творение. Бог представляет человека творению, и творение представляет человеку. Потому что человек сотворен как господствующий дух для земли. Я представляю вас сейчас. Это вы. Брат Олег, почему здесь я? Я вообще никто. Нет. В ваших умах вы представлены как ангельское существо. Брат Олег, ну в моем уме об этом мне ничего не говорит. Оно ничего не говорит, но образ жизни говорит. Ангельские существа на этой земле не имеют власти. На этой земле имеет власть тот, у кого уста. Смерть и жизнь во власти языка. У вас инструмент власти, и вы ответственны за каждое слово, которое выходит из ваших уст. И будете отвечать за слова. За каждое праздно сказанное слово. На этой земле, кто имеет власть говорить слова, тот и ответственный за то, что происходит на этой земле. И ангельские духи знают об этом. Бесовские духи знают об этом. Демоны знают об этом. Поэтому все, что нужно сатане от вас, это ваши уста и ваше тело. Больше ничего. Если ему удастся вложить в ваши уста то, что ему надо, то он возьмет власть над вами. Это очень серьезно. Потому что вы господствующий дух на этой земле. Вы не просто дух, вы господствующий дух на этой земле. Бог решил создать господствующий дух для земли. Это должно менять ваше представление о вас. Особенно в молитвенной комнате. Я слышу, как иногда молятся молитвенные комнаты верующие. Мне создается впечатление, что это не молитва, это похороны. Собрались власть имеющие, а молятся, как будто хоронят друг друга. Как панихида. Власть имеющие, а молятся, как на панихиде. Услышьте это, власть имеющие. Услышьте. Давайте посмотрим, что Бог в свое время скажет человеку. Псалом 8, 4 по 7 стих. Мы говорим в будущем времени, потому что мудрость Божия еще не начала планировать. Мы рассматриваем только второе решение Бога. Псалом 8, 4 по 7 стих. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед Элохимом». Это одно из имен Бога. «Славу и честь увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих». Вы знаете, это то, что Богом запланировано, и это неизменная его воля в отношении человека. Владыкою над делами рук твоих. Брат Олег, ну когда я родился свыше, я полностью пришел в подчинение Господа Иисуса. Внимательно читайте Писание. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими на этой земле. Иисус не забрал у вас, Иисус дал вам власть во имя Свое, чтобы вы на этой земле утверждали власть Бога. а не для того, чтобы мы сидели и ждали, доколе, Господи, мы вознесемся.
Нет, чтобы мы утверждали власть Бога в Его имя.
Это не забралось, это наоборот утвердилось. И теперь в имени Иисуса мы имеем власть.
Власть на этой земле.
Поэтому Миколу на погоду можете не смотреть.
А если двое согласятся, то и Миколе придется согласиться.
Просто верующие еще это не заметили и не поняли. Это давно уже надо практиковать. Конечно, мы не должны спорить, что если должна быть зима, то давайте мы сделаем здесь юг. Давайте будем мудрыми и не искушать Господа Бога. Но если вам нужно задержаться немножко со снегом, то нет вопроса, если двое согласятся.
О, брат, них вы какие-то сказки рассказываете. Ну, для кого-то это сказки, для кого-то уже практика и образ жизни.
Поэтому другое дело, что в ваших умах вы еще помните себя рабом. И рабское мышление – это одни вопросы.
Как будет это? А где я возьму?
Выходите из этого. Вы дети Божьи. И дальше он говорит, Псалом 8-7 стих. «Все положил под ноги его». То Бог запланирует в своей мудрости все положить под ноги этого господствующего духа. Мы говорим о человеке. И овец, и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, и рыб морских, все приходящих морскими стезями. То есть Бог решил увенчать человека не похожей на власть Бога властью. Бог решил увенчать человека властью Бога на земле.
Как вы думаете, когда смотрят на вас ангелы, кого они видят?
Они видят Господа Иисуса. Они видят господствующего. Потому что именем Иисуса именуется всякое отечество. Вас, как рожденных свыше и состоящих в завете, когда они смотрят на вас, они видят Господа Иисуса. Я не говорю, что вы такой, как Он. Но я говорю, что вы такой, как Он.
В Нем.
Это важно помнить. Я говорю сейчас из позиции Божьей мудрости. Потому что в Божьей мудрости вы запланированы именно таким. Поймите, то, что я говорю, оно должно быть в вашей голове. Вы понимаете, что если вы зайдете в молитвенную комнату, имея в голове вот эту мудрость, то вы не будете молиться там, перебирая фразы и слова. Вы зайдете туда, как власть имеющие, и скажете, «Отец, что мы сегодня творим?»
Понимаете, вы придете туда, как соработник, а не присутствующий. «Что мы сегодня творим? Какие у тебя, Отец, планы?» И он вам скажет, что надо сотворить.
Если вы это поймаете, вы так будете радоваться каждому молитвенному времени, а особенно молитве согласия, когда вокруг вас собрались верующие, которые верующие. Вы понимаете разницу между верующими и верующими? Может, вы еще не просто не понимаете, но я очень ее осознаю. Когда идут похороны на молитве и когда идет молитва веры. Когда собираются верующие, то, поверьте, в духовном мире все разбегается. Хотя верующие не всегда верят.
Откуда вы, брат, их знаете?
Ну, я знаю людей, которые молились со мной молитвой согласия, и когда я получил то, что получил, они ушли из церкви. Они даже не предполагали, что я получу то, о чем они молятся. Поэтому, если вы молитесь о чем-то, то подумайте, все-таки он может это получить. А может, вы не согласны.
Как-то подошел ко мне один человек и говорит, брат Олег, вы не знаете, почему такая погода? Он даже не помнит, за что мы согласились. А мы согласились, чтобы снега не было, пока мы крышу не перекроем. Я вам выдал тайну, почему нет снега.
Но мы не за все, мы за всю Украину молились. Мы молились за тот район, там, где мы строим дом. Мы согласились, чтобы снега не было, пока крышу не перекроем. Мы хотели ее перекрыть раньше, но нам сказали, только ошибка, то есть металлочерепицу привезут после 12-го. Извиняюсь, а это не мы. Вот такая позиция. А вы говорите, вы же власть имеющие сидите. Поэтому привезут черепицу, перекроем крышу, туда пойдет снег. Хотя жена моя спрашивает, зачем я ставила елку?
Они все молились в согласии, чтобы снега не было, пока крышу не перекроем. А потом у меня спрашивают, почему нет снега.
Они даже не помнят, о чем они молятся. И я могу сказать, что очень часто так случается. Если бы вы запоминали все, о чем вы молитесь, вы бы уже были давно другие. Нет, я скажу так. Если бы верили вы во все, о чем вы молитесь, вы бы уже давно были другие. Потому мы рассматриваем с вами эту мудрость, потому что вы должны видеть себя тем, кем видит вас Бог. И когда Бог будет планировать свои мудрости, Он будет планировать господствующий дух для земли. Слышите? Тот, от кого и будет зависеть все происходящее на земле. И погода не исключение, поверьте мне. Мы читаем в Библии много примеров, когда мужи веры меняют и влияют. И при этом мы читаем о них, как будто это нас не касается. Да в Иисусе мы имеем несравненно больше. Они только мечтать об этом могли, а мы имеем. Итак, Бог решил создать господствующий дух. Дух, который должен жить и реализоваться через господство. Слышите меня? Человек реализуется через господство. Через господство на земле. Во всем Божьем творении. Конечно, кроме человека. Мы не говорим сейчас о том, что человек не должен подчиняться Богу. Нет. Реализация человека как господствующего духа происходит под Боговодительством. И Бог сказал, Псалом 113, 24 стих, «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». То есть Бог не планировал, чтобы человек реализовался на земле сам, а под Боговодительством, так как человек не знает, для чего земля и как ее использовать. Поэтому Боговодительство ни в коем случае не отменялось. И мы, тем более, тоже его не отменяем. Итак, мудрость Божия будет планировать господство человека с его помощью. Но помощью в том, чтобы раскрывать человеку суть и цель всего, все же остальное, связанное с тем, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею, владычествовать над рыбами морскими и над всем, и возделывать и хранить, человек должен делать сам. Бог будет вас учить, вести, но это ваша часть. Одно из важных отличий духовного творения человека, который будет жить на земле от других творений, которые тоже будут жить на земле, в том, что он поставлен господствовать. Слышите? Скажите, если собака бежит и гавкает на вас, то кто вообще господин? Вы уже понимаете. Другое дело, что вы никогда не бросали ей вызов. Потому что вы всегда считаете, что она вас укусит. Кто вам сказал, что вообще она вас укусит? Ну, она меня уже укусила. До покаяния или после покаяния? Если до покаяния, то это было ваше наследие. После покаяния ангелам заповедано. После покаяния вы под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. После покаяния, если она касается вас, она касается десницы Господней. После покаяния вы можете сказать «лечь», и она обязана будет лечь. Ее ангел укусит скорее, чем она вас. Поймите, вы просто должны понимать, кто вы после покаяния. О, это настолько важно. Поэтому одно из очень важных отличий духовного творения человека, что он сотворен господствовать. Мы говорим о том, что Бог будет планировать в своей мудрости. Следовательно, из учета качества Духа Божьего господства, мудрость Божия, планируя жизнь духовного творения человека на земле, как и его господина, будет планировать, чтобы тот не адаптировался под все происходящее, а господствовал. Мы научены адаптироваться. Ангелы хай адаптируются, а мы понаучены адаптироваться. Меняется погода, мы меняемся под погоду. Меняется что-то в стране, меняемся под это. Это очень серьезная опасность. Если вы постоянно под все адаптируетесь, вы перестаете господствовать. А если вы перестаете господствовать, вы перестаете реализоваться. Вы живете тем, что вы господствуете, а не адаптируетесь. Поэтому человек будет сотворен господствовать, а не адаптироваться. Также духовное господствующее творение не будет сотворен Богом, чтобы приспосабливаться к тому, что будет вокруг его на земле. Он сотворен господствовать, а не приспосабливаться. Если вы знаете записанную волю Божью, не приспосабливайтесь к тому, что идет вразрез. Еще раз повторю. Если вы знаете записанную волю Божью, не приспосабливайтесь под то, что идет вразрез. так как то, что идет вразрез, не воля Божья. И вы, как господствующий дух во имя Иисуса, имеете власть разобраться с тем, что идет вразрез. Другое дело, в вашем уме вы это не видите, поэтому и не применяете. Также духовное господствующее творение не будет сотворен оправдываться и комментировать факты или смиряться с тем, что происходит вокруг. Старайтесь не комментировать факты, если эти факты вас не устраивают. Тем более оправдываться. Если вы знаете, что истина, никогда не оправдывайтесь. Если вы знаете, от чего вы искуплены, не комментируйте. Не комментируйте это. Это всему человек будет обучен после греха сатаной. И мы называем это мудрость земная, душевная, бесовская. Адаптироваться, приспосабливаться, смиряться с обстоятельствами. Так должны жить все другие творения, но не господствующий дух, который будет сотворен. Человек, как Богом сотворенный господин для земли, будет ответственный за то, что будет происходить на земле. А ответственный уж никак приспосабливаться не должен. Это все равно, что вы капитан корабля, а плывете за ветром. Так вы потопите судно. В вашей жизни вы ответственны за то, что в вашей жизни... Скажите мне, кто был ответственен за то, что происходит в Эдемском саду? Человек. Ваш Эдемский сад – это ваша жизнь. И на сегодняшний день вы ответственны за то, что в ней происходит или не происходит. Если вам не нравится, что в нем растет, зачем вы это садите? Брат Олег, а я бы хотел, чтобы выросло то. Почему не садишь? Уберите то, что вам не нравится, и посадите то, что вам нравится. Узнайте в Слове Божьем, на что есть воля Божья, и пусть вам это нравится. Подождите с такой позиции. Хорошо. Итак, духовное творение человек с качествами Духа Божьего, господства, будет запланирован мудростью Божьей как Дух, владычествующий на земле, живя на которой он должен брать власть, а не приспосабливаться, влиять, а не подстраиваться, изменять, а не комментировать, творить, а не смиряться с тем, что есть, насаждать, а не плыть по течению мира, формировать, а не оставаться с тем, что есть. Я вам просто нарисовал картину качества господства. Качество господства. И в Божьей мудрости человек другим и не является. Все это находится в Божьем решении сотворить человека по образу своему и подобию. Практикуйте власть в имени Иисуса. Практикуйте. Брат Олег, а вы не против, если я помолюсь, чтобы пошел снег? Не против. Но будет дано по вере вашей. Потому что если у меня больше веры, то извиняйте. А мы помолимся всей церкви. Без вопросов, молитесь всей церкви. Я верю, что в вашем районе пойдет снег. Но что касается там, где крышу не перекрыли, то пока не извиняйте. Это далеко от Киева, это 75 километров, так что все нормально. Это все может вызывать у вас улыбку, но это истина. Другое дело, мы не практикуем многие такие вещи, а практиковать-то надо. Практиковать надо. Практикуйте, конечно, на чем-то маленьком начале, чтобы приходить к чему-то большому. Но практиковать надо. Вы должны увидеть себя тем, кем видит вас Бог. Вы должны увидеть себя тем, для чего вы искуплены. Как-то на радио Манаю позвонил ко мне один человек. Говорит, брат Олег, вы хотите сказать, что я и представляю такую же ценность для Бога, как и Сын Божий? Я говорю, да. Ну а кто же? Я же никто. Я говорю, стоп, если бы вы были никто, то равноценная цена вам был бы никто. Но равноценная цена вам, Сын Божий. И Бог знает цену вам, а вы ее себе не знаете. Мы не знаем себе цену. Поэтому во многом в наших умах мы обесценены. Но цена каждого из нас – это Сын Божий. Ибо так возлюбил Бог тебя, что отдал Сына Своего. Равноценная цена может быть только за равноценного. Вы очень ценны. Но если подойти с другой позиции, то Иисус Господь, и Он дал вам власть господства, потому что вы равноценны в Нем. И следовательно, как ангелы слушали Господа Иисуса, они будут слушаться и вас. если вы будете слушаться Господа Иисуса. Здесь есть обратная связь. Но вам это доступно. Господи, что повелишь делать? Какие у тебя сегодня планы? Что мы сегодня будем с тобой творить? Что связывать, что развязывать? Кого высвобождать, кого закрывать? Брат Олег, вы что, считаете, что с Богом можно на эту тему говорить? С Богом нужно на эту тему говорить? Потому что многое из того, в чем вы живете, уже давно пора связать. И многое того, чего у вас не хватает, уже давно пора высвободить. Но вы научились жить в терпении. Терпение. Никогда не терпите проклятие. И не терпите то, чего вы искуплены. Терпение нужно в вере, говорит Писание, а не в проклятии. Поэтому выходите, перестаньте терпеть недостаток. Противостаньте верою имя Господа Иисуса. Хорошо, итак, мы с вами видим сегодня отмечены следующее Божье решение. Решение сотворить человека по образу своему и подобию. И прежде чем мудрость Божия начнет планировать жизнь человека, и то, что у него будет, и то, чего у него не будет, она будет планировать из учета этих двух качеств. Конечно, их больше, но мы отметили два. Первое качество. Какое оно, напомните мне? Личность. Вы личность. Помните об этом. А второе качество? Господствующая личность. Вы господствующая личность. Ангелы об этом знают. Ангелы об этом знают. Вообще все животные об этом знают. Все творение об этом знает. Важно, чтобы вы знали, кто вы на этой земле. И научились в этом жить. Каждый день. Когда вы знаете, кто вы есть, и входите в молитвенную комнату, вы заходите со всей ответственностью. И понимаете, что лучше ничего лишнего не натворить. Поэтому Писание говорит, что когда ты входишь в молитвенную комнату, затворив за собой дверь, Отец знает, в чем ты имеешь нужду. Прежде прошение. И Он готов тебе сказать: сынок, давай будем творить вот это, вот это, вот это. И помолись об этом в духе. А почему об этом в духе? Ну, тебе еще рано об этом знать. Об этом помолись на основании вот этого слова, об этом на основании вот это, а вот это молись в духе. Все вот это промолим в духе. Но я хочу знать, что ты там, тебе не надо, тебе еще рано. Я в свое время тебе скажу, о чем ты молился. Войдя в молитвенную комнату, вы будете творить свою жизнь. Это благословляет. Вообще очень расстраивает, когда наступает завтрашний день, вы не знаете, что он вам несет. Но очень радует, когда наступает завтрашний день, вы знаете, что вы пожнете все, что вы посеяли в сегодняшнем. И неплохо бы помнить, что вы посеяли. Но вы узнаете завтра, что вы посеяли сегодня, вчера и третьего дня. Вы все узнаете, не переживайте. Это радует, правда? Это радует тех, кто помнит то, что посеяли. И это расстраивает всегда тех, кто не помнит. Это все мудрость Божия. Это все мудрость Божия. Тогда вы с ответственностью входите в каждый день, с ответственностью понимая, что все, что вы скажете, и все, что вы сделаете, семя, производящее породу своему, как сегодня, так и завтра, так и третьего дня. Потому что человек посеет, то и пожнет. А представляете, если вы каждый день будете сеять в соответствии с волей Божьей? Вот это и называется «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вот это и называется «Господь пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Вот это называется жизнь. А когда кто-то другой навязывает вам, что вам говорить и что вам делать, это не жизнь, это рабство. Хорошо. Мы рассмотрели с вами очень коротко, рассмотрели второе решение. Мы доходим шаг за шагом, подходим к вам все-таки к процессу планирования. И мы рассмотрели сейчас второе решение. И мы подошли с вами к третьему Божьему решению, которое также стало определяющим то, что Бог будет планировать в своей мудрости. Мы отметим всего три решения. Я везу базовых три решения. И третье решение, завершающее базовое решение, записано в книге Притчи, 1 глава, 7 стих. Третье базовое решение. И оно начинается так. Начало мудрости – страх Господень. Это третье решение – страх Господень. Конечно, вам, возможно, об этом ничего не говорим, но это третье решение. Три решения, всего три решения. На следующей встрече мы с вами будем говорить о страхе Господне. Очень интересная тема, и она является тоже базовой, потому что вам нужно об этом знать. Что такое страх Господне? Удивительная тема. Но это решение Божье. Хорошо, давайте я бегло напомню вам, о чем мы сегодня говорили, чтобы закрепить общую картину. Мы говорим с вами, говорили о втором решении. Первое решение – все сотворить под себя. Второе решение – сотворить человека по образу своему и подобию. Эти решения Бог принимал для своей мудрости, чтобы когда будет мудрость Божия планировать все для земли и человека, чтобы она, планируя, все планировала из учета этих требований. Следовательно, все, что будет находиться в мудрости Божией, будет полностью соответствовать этим требованиям. Этим требованиям. И меня радует, знаете, что кому не достает мудрости, да просит у Бога, да вообще все просто и без упрека. Вам доступно знать. Вам доступно быть. Вам доступно иметь. Вам доступно все, что вам доступно. А что вам доступно? А я вам скажу, все, что записано здесь, вам доступно. Все, что доступно вам. Вот здесь. Брат Олег, у вас, наверное, другая Библия. Да, возможно, у вас еще страницы склеены, потому вы не знаете, что вам доступно. Но я рекомендую вам изучать вашу Библию, подчеркивать все, что вам доступно. И то, что вам доступно, что нужно сделать? Ну, напомните, что нужно сделать с тем, что вы узнали, что вам доступно? Говорить. Говорить. Я веровал, потому что делал? Говорил. Личности дано право говорить. Господствующей личности дано право творить. Творите. Творите. Бог сказал в своем слове, творите волю мою. Творить – это значит говорить. Говорите волю Божию на свою жизнь в каждую сферу. Хорошо, на следующей встрече мы с вами будем говорить о страхе Господне. Видите, как быстро пролетело время. Казалось бы, мы только начали говорить. Возможно, кому-то покажется это сложный материал. Это не сложный материал. Особенность этого материала я вам объясню. Особенность этого материала – это вкладывать в вашу голову, в ваш ум, определенные стандарты. Поэтому вначале эти стандарты кажутся сложными, но потом, имея их в своей голове, вы будете понимать то, что будет говориться дальше. Я как-то приехал в Чернигов, и передо мной сидит группа людей. Я проводил семинар на одну из тем духовных законов. И когда я стал им говорить первую часть, я думал, что я потеряю всю аудиторию. Потому что первая часть я закладывал стандарты. Стандарты того, с чем я буду работать во второй части. Потому что мудрость Божия учит. Настав мудрого. Но чтобы наставить мудрого, мудрому надо вложить в голову мудрость, а потом его наставлять. И он станет еще мудрее. То есть для того, чтобы кого-то сделать мудрее, ему в голову нужно сначала что вложить? Мудрость. Это порядок. Поэтому я сейчас вкладываю в вашу голову определенную мудрость, чтобы когда мы будем говорить о том, о чем мы будем говорить в этой теме, чтобы вы сказали, да, брат Олег, я уже это понимаю. Я скажу, правильно, хорошо, мы поработали над тем, чтобы вы это понимали. Поэтому не переживайте, если вам что-то тяжело дается. Царствие Божие усилием берется. Сейчас оно вам тяжело, зато потом вы будете это понимать, и вам будет все настолько ясно, и в молитвенной комнате тоже. Давайте мы поблагодарим Бога за Его мудрость. И я еще раз подчеркиваю, если вам что-то дается тяжело, непонятно, поймите, это нормальный процесс. Мы вкладываем в свою голову определенные Божьи стандарты. Поэтому сейчас это тяжело, зато потом будет с чем работать. Такой порядок в изучении. В этом и есть помазание учителя. Помазание учителя во много направлено на то, чтобы вложить в вашу голову то, что поможет вам принимать от Духа Божьего. Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Твою мудрость, за Твои наставления. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть подобным Тебе во всем. Спасибо Тебе, Иисус. Ты открыл для нас эти возможности. Ты открыл нас эти способности. И Ты обеспечил нас всем необходимым, чтобы мы уже могли жить на земле, как на небе, во всей полноте Божьего присутствие. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены твоим присутствием. Мы благословлены осознавать с тем, что ты пребываешь в каждом из нас лично, как ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Мы благодарны тебе, Отец, и мы осознаем, что в твоем присутствии мы имеем силу быть свободными от всякого проклятия, как написано, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо тебе, Отец, за силу быть свободными от проклятия. И мы принимаем с благодарением действие этой силы. Мы принимаем с благодарением действие твоей мудрости во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы не останемся прежними. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам всю ту ответственность, которую мы уже имеем, как дети Божьи на этой земле. И мы знаем, что все творение ожидает, что мы получим откровение, кто мы и какая наша миссия. И мы принимаем, будем прилагать все усилия, Отец, чтобы выполнить твою волю, твой план и твои намерения. И мы благословляем, Отец, мы благодарим тебя за твою мудрость и за то, что ты будешь учить нас и дальше. Во имя Иисуса. Аминь.